Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я помню, на каком-то курсе института сдавал экзамен по истории отечественной журналистики. Мне достался билет про прессу первого послевоенного десятилетия, и принимал такой старорежимный преподаватель, очень долго меня пытавший на тему, если я не путаю, газеты «Волжский коммунар», выходивший в городе Куйбышев.
Что-то «Волжская так... коммуна».
Вот да, вот, наверное. Я, вот, я с трудом сдал, поэтому плохо помню. Видите, вот, не случайно я с трудом сдал,
но меня сдал. Там отец работал очень долго.
Да?
У меня отец газетный художник, он художник, он был художественным редактором «Самарской газеты», потом «Волжской коммуне». Это последнего газета места работы.
Ну вот, и я, собственно, отвечал билет на эту тему.
Она до сих пор жива, это официальная газета как бы вот губернской власти.
Ну, дай бог газете «Волжская коммуна».
Да, и пламенный привет.
Да, многих лет жизни, творческих успехов и так далее. А мы сегодня поговорим с вами, скажем так, об иной стороне, чуть не говорил, советской истории, самарской истории, вот не советской, а, скажем так, альтернативной, советской, о самарских святынях. Я думаю, что человек вот из региона, из епархии, вы всю жизнь там живете, ваши родные места, с необычайной любовью и погружением может рассказать об этих местах, к тому же, что я знаю, что вы в рамках специального проекта занимались и занимаетесь обучением экскурсоводов, да, как я понимаю, светских экскурсоводов, чтобы они глубже погружались в историю именно такую церковную, в реалии святынь самарских, и об этом могли компетентно и интересно рассказать туристам. Вот как это происходит, расскажите об этом.
Ну, да, это для нас уже история несколько лет длится, а вот просто в этом году она вышла на новый такой уровень. Мы под это дело еще выиграли грант фонда президентских грантов, и сейчас вот еще находимся в стадии реализации, еще работу вовсю мы еще не закончили. А началось все еще до пандемии, году в 2019, когда, в общем-то, по такой какой-то, не знаю, взаимной, не могу сказать, у кого была первая инициатива, вот родился этот проект вместе с нашим Министерством культуры нашей области, конкретно Департаментом туризма. То есть люди, которые там трудятся, значит, руководят, тоже озадачились, да, таким вопросом, уровню компетентности экскурсоводов, сотрудников наших турфирм самарских, которые волей-неволей все равно, вот вводя экскурсии по, даже просто по городу, по старой Самаре, у нас есть несколько старинных храмов, у нас есть монастырь женский иверский, который, собственно, община начала складываться даже еще до основания губернии официального, то есть когда мы были еще частью Симбирской губернии. И вот понятно, что они все равно вводят, что-то они знают, что-то они из светской истории как бы самарской земли знают больше, но пробелов там в плане вот и духовного, скажем так, краеведения, то есть церковной истории, собственно, и вообще общецерковной такой грамотности, ну, не знаю, начиная от терминологии, да, заканчивая все-таки более специфическими знаниями, там, особенностями православной архитектуры. Их специально этому никто не учил. То есть вот как-то качественно рассказать и о стиле, в котором построено то или иное храмовое здание, о каких-то особенностях. Я не говорю уже даже про систему росписи. Это же целое богословие в красках. Вот они заходят там в храм там, или в монастырь. И в каждом храме это уникальная история. И вот тут, конечно, стало очевидно, что их специально, то есть вот такая простая мысль, но их специально этому никто не учил. Есть люди с самоучками, которые действительно, ну, просто в силу собственного, может быть, большего церковления, есть же среди них верующие люди, все, кто работает в наших, в том числе и туристических агентствах. И вот тогда это было действительно так воспринято с большим энтузиазмом. Соглашение об этой деятельности тогда было подписано на уровне митрополита и тогдашнего министра культуры. Сейчас у нас сменился, тогда был министр культуры. Вот, все это было достаточно так торжественно. И мы вот уже с тех пор три группы, три набора подготовили. Причем потом мы стали привлекать к этому не только вот, значит, строго сотрудников турфирм, потом расширились немножко, и, ну, пришла мысль, почему бы не привлекать еще и к этим курсам сотрудников сотрудников паломнических служб, потому что у нас есть несколько паломнических служб. Не сказать, что при каждом храме, но при многих храмах есть паломнические какие-то группы. Люди, кто этим занимаются, они, да, они как бы изнутри церкви, они знают, может быть, в чем-то больше, но сказать, что тоже хорошо разбираются в церковном краеведении, например, да, в истории, и они тоже с радостью откликнулись. У нас вот группы уже пошли такие смешанные. И мы... То есть на базе семинария это все в рамках, у нас в семинарии давно достаточно действует ЦДО, Центр дополнительного образования. Это еще как бы разговор о том, что сейчас семинария, спектр реализуемых программ образовательных гораздо шире, чем в классический период семинария, там, дореволюционный или даже вот возрожденной постсоветской. То есть сейчас и катехизаторов готовим, да, и других помощников священников, потому что сейчас больше голод не столько, может быть, в... собственно, духовенстве в клириках, сколько есть понимание, что вот священнику одному тянуть все, а у него обычно там тоже очень много аспектов в его пастырском служении, и поэтому сейчас как раз большой запрос, я так понимаю, вообще вот изнутри церкви на, ну, грамотных, подготовленных в разной сфере мирян. Соцработа, да, то есть направление подготовки церковного соцработника, молодежная работа, катехизация, собственно, да, миссия. И вот, в общем-то, это же через экскурсию, через экскурсионный или через паломнический, тем более тур, ведь тоже можно очень много сделать в плане как раз катехизации. В плане, да, и миссии тоже, когда человек совсем вот внешне попадает, да, для него это становится таким вопросом миссии. Если человек уже вот уже находящийся в церкви или там, да, на пути, это для него углубление его знаний, это такой процесс катехизации. То есть я знаю просто случаи, когда, ну вот, именно так человек, ну и попадал в церковь.
Ну, просто... Расскажите, это же очень интересно.
Я учился в академии уже после семинария в МДА, заочно. Приезжали туда, значит, на сессии.
Московская духовная
академия. Да, Московская, да, духовная академия. И у меня был однокурсник, голландец.
Голландец.
Ну, чистопородный. Отец Сергей Станхарт. Я могу ошибиться, но, по-моему, сейчас он принял постриг, у него другое имя. Мы давно не... Вот. Просто я где-то видел... Это редкая фамилия, я где-то видел архимандрита... или игумена вот с такой фамилией, а имя вот я уже не запомнил, по-моему, Серафим. Но он был целибат, поэтому вполне это, скорее всего, это он. Он не был женатым священником, и мы общались, он по-русски говорил очень хорошо, но с приличным акцентом. Вот, такой всегда улыбающийся, такой очень, ну, видно, европейца сразу. Сразу было видно, что он, значит, скорее всего, не русский, так и оказался. И он, говорит, с восторгом, вот у него всегда очень для него было важно в Лавру приезжать, когда, ну, просто логичный вопрос, самый первый, как вот вас сюда, значит, занесло в наши края, а может быть, есть корни какие-то мигрантские, что можно предположить, да, в Европе. Нет, говорит, абсолютно нормальная голландская семья, реформаты. Ну, там смешанная, мать, говорит, француженка, ну, вот. Я говорю, а как вот, как это происходит вообще? Служит он, ну, если ничего не поменялось, то служил он в портовом голландском городе Грёнинген. Рассказывал много про него, про их жизнь, так сказать, про их интересного прихода, где полный интернационал, у них там треть голландцы, то есть конверты уже, то есть из протестантов обращенные конверт, треть, значит, все-таки русские мигранты, и треть там все подряд, греки, сербы, то есть один православный храм в городе. Тогда на Пасху, рассказывал, приходят даже, ну, всякие не халкидониты, потому что больше некуда, эфиопы там с бубнами, с там-тамами, и кого-то, у нас крестный ход, говорит, это просто вообще что-то на нашу православную Пасху. Я говорю, а как так, вот отче, как у вас сюда? Он говорит, ну, вот так, я, так сказать, работа у меня была такая, он занимался туризмом, и как Россию стали для себя европейцы открывать в постсоветское время, и стали возить сюда наших бюргеров, стали возить, ну, куда в Россию, по Золотому кольцу, там еще куда-то, в такие места, но и надо было самому при этом осваивать маршруты, понимать, я тоже ездил, и он просто рассказывал, что он зашел, я сейчас не помню, какой монастырь, какой-то из монастырей в рамках вот просто туризма, он еще ни о чем таком не думал, я, говорит, зашел, перед какой-то иконой, фреской, встал и простоял очень долго, и вот выйдя, это что-то такое, словами сложно объяснить, выйдя, я понял, что я православный. Я понял, что я должен, да. быть, двигаться к этому. И то есть это же может быть вот так, да, то есть если, особенно еще если при этом уже, да, говоря о деятельности, да, если при этом с тобой рядом человек, который может это объяснить что-то, ты вот что-то пытаешься узнать, ты с каким-то запросом, еще даже не до конца сформировавшимся, скорее всего, и чаще всего, ты вот, ну, ты же, особенно если ты едешь в какой-то тур, там, заведомо, ну, по церковным местам, пусть это старинный монастырь, еще что-то, значит, у тебя какой-то запрос есть, может быть, он еще даже не сформулирован для тебя самого. И вот если в этой поездке тебе пытается грамотный экскурсовод, который вместо того, чтобы какую-то ересь нести, извините, да, действительно может тебе грамотно подсказать, направить, это тоже дело для миссии, для катехизации очень важное. То есть это одно из направлений. И вот мы стали, с тех пор мы подружились с некоторыми экскурсоводами, мы, не со всеми у нас такая тесная связь, с некоторыми мы дружим, и вот если мне надо найти каких-то качественных, в общем-то, даже из светских, с туристических фирм, специалистов, чтобы они провели интересные экскурсии, я знаю, к кому обращаться. Есть те, кто прошли у нас и не один раз у нас были, и мы с ними дружим до сих пор. И вот раз был набор, второй, третий. Да, это курсы не очень длительные, все-таки это люди уже, это не с нуля, конечно, это не освоение профессии с нуля экскурсовода, это, в общем-то, люди, которые уже в теме, уже в профессии, но они восполняют те лакуны. Основные направления, чему мы их учим, и вот то, что мы как бы закрываем, да, эти часы своими, то есть специалистами в семинаре, это, во-первых, церковное искусство, потому что их этому специально тоже не учат. У нас есть прекрасный специалист, кандидат философских наук, главный хранитель нашего епархиального музея, у нас свой есть музей, тоже это нас с ними связывает, то, что они в свою программу посещения Самары церковной очень часто включают семинарию и находящийся в здании семинарии церковный епархиальный исторический музей. Это для нас тоже удивительное место, это один из старейших таких церковных музеев. Вообще, я так думаю, что и сейчас не в каждом регионе есть свой вот церковно-исторический музей. У нас он появился в 97-м году, и в этом году у нас 25-летие.
Поздравляем вас.
Да, потому что мы с ними, как сказать, это отдельное юрлицо, но мы с ними очень дружим, мы с ними соседи, мы в одном здании находимся. И я вот сейчас в Москве, я вот буквально вчера прилетел, я еще позавчера выступал на конференции, посвященной 25-летию этого музея. Вот. И поэтому такой четверть века, это уже серьезно. И вот главный хранитель фондов этого музея, да, Елена Владимировна Деева, она, конечно, очень много делает для вот повышения грамотности этих людей в плане церковного искусства, архитектуры, живописи церковной, иконографии, действительно блестящий специалист. Ну, я там на себя беру в этом смысле церковное краеведение, да, как, то, чем занимаюсь всю свою жизнь, вот, и действительно тоже для, ну, люди, казалось бы, они десятилетиями в профессии, они, в принципе, историю Самарской области, губернии знают очень неплохо, и, кстати, чему-то иногда и я у них учусь, то есть, когда мы проводим какие-то круглые столы, проводим вот какое-то особенно вот финальное общение, у нас обычно, когда курсы заканчиваются, мы делимся там еще и обратной связью, мы собираемся, обычно это еще и чаепитие такое, вот, потому что за это время, даже за 3 месяца мы обычно с этой группой очень сильно сдруживаешься. И они иногда тоже такие вещи рассказывают, то есть люди опытные, но им вот, у них у самих такой голод, такой вот запрос, что как раз такой церковной тематики, да, им специально никто не готовил и им не давали. И если сначала мы больше, конечно, делали акцент на город, на вот городские маршруты, и, собственно говоря, это не просто, конечно, доброе общение и как бы передача знаний, там и практическая сторона очень важна, мы же в конце проводим у них, кстати, совместно тоже с Министерством культуры, с Департаментом туризма, это на этом самом маршруте аккредитацию. То есть мы смотрим, как они ведут по этим церковным объектам. То есть это просто было понятно, как это было у самой первой группы. Это было наиболее, наверное, так торжественно. И потом еще ковидные были всякие ограничения, они вносили свое, мы где-то больше к теории, или какие-то отработку на маршрутах можно было сделать не всегда. А вот первая группа, совершенно такая доковидная, это прям вот автобус.
Термин такой, доковидная группа.
Да, ну, с доковидной эпохой.
Звучит как доисторическая.
Ну, у нас теперь, да, теперь доковидная эпоха есть, да, и пост... антоковидум, постковидум, вот, и прям автобус, автобус туристический, с которым нам помог департамент туризма, вот сколько их там было, сейчас точно не вспомню, но, может быть, больше 10 даже, то есть экскурсоводов, Не буду врать, точно не помню. И, соответственно, достаточно большой продуманный маршрут по всей Старой Самаре с заходом во все основные храмы, монастырь, все основные, значит, точки. И они этот маршрут делят, и каждый свою часть маршрута или в автобусе, если мы перемещаемся, или на объекте, он рассказывает. А ваш покорный слуга, еще ряд людей в комиссии, мы слушаем, как полученные знания, они реализуются, значит, еще преломляются в их личном восприятии, в их опыте, потому что они все очень харизматичные. Экскурсовод, это же такая профессия, это вот публичная тоже, да?
Это артисты.
Да.
В хорошем смысле слова.
Да. И поэтому вот так у нас проходит, как бы, ну, сдача экзамена, если так можно сказать, аккредитация. И мы, в принципе, вот взаимодействии с епархией, все, кто у нас прошли аккредитацию, мы составляем список. У нас уже достаточно большой список, за это время три группы было. И этот список официально через епархию по благочинам распространяется. И, в общем-то, человек, приходящий в Самаре, вот в исторический какой-то храм, приводящий группу, если он не в этом списке, ему в этом храме могут вполне, и такое бывало, сказать, что, знаете, что... вы не можете здесь, потому что нет никакой гарантии, что то, что вы сейчас будете рассказывать и делать, да, ты на улице можешь рассказывать все, что угодно, но ты не запретишь. А вот, то есть, потому что все-таки хоть, понятно, ну, сложно гарантировать ото всего, но это хоть какая-то попытка приблизиться, ну, вот, к тому, чтобы это было компетентно и не навредило хотя бы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот обратимся тогда и к вашей, допустим, любимой теме, профильной теме — церковное краеведение. Вот как вам кажется, приведите несколько фактов из церковной истории Самарской епархии, которые необходимо, чтобы услышали экскурсанты. То есть что вы рассказывали экскурсоводам, чтобы они потом в своем каком-то преломлении донесли это до людей? Вот именно в том контексте, в котором вы сказали, что это не просто история ради истории, а еще и история экскурсии ради какой-то миссии.
Ну, обычно мы... Понятно, что у нас не такая богатая история, как у Киевской Руси или там даже у Северо-Восточной Руси, потому что все-таки Поволжье наше для России — это уже такая территория, скажем так, более позднего освоения, и, может быть, там не такие глубокие корни. Но вообще самое первое, о чем мы рассказываем... Ну, понятно, что есть, конечно, более специальные вещи, есть археологические, тут мы тоже об этом проговаривали, в том числе и с нашими экскурсоводами, что можно, если сильно захотеть, конечно, найти и даже в такой ранний период, там, 13-14 век, уже следы пребывания христиан на этой территории. То есть постепенное освоение, до уже какого-то официального освоения. То есть крепость Самара была основана в 16 веке. То есть официальная какая-то такая история, в том числе и там колонизация этих земель, это как раз, наверное, 16 и уже 17 век. Вот. Но понятно, что русские все равно проникали на эти территории, селились, и там есть и археологическое этому подтверждение. Было непросто и небезопасно жить в этих землях, поэтому, собственно говоря, после крепости этот процесс построения сразу по-другому начинает совершенно развиваться, потому что крепость — это то, что давало какую-то, ну, как бы надежду на защиту. И сел сразу возникает гораздо больше, потому что без защиты кочевники, да, разоряли. Но при этом все равно сейчас вот Самарская Лука, вот этот заповедник, да, наш, который Волга огибает, наша жемчужина, наша эко, так сказать, нашей системы, там есть, там очень много раскопок, там есть вот основания говорить, что есть русские поселения уже сильно до крепости. То есть они, конечно, были потом заброшены, я не знаю, люди оттуда или ушли, или были, возможно, сожжены эти поселения, но есть поселения там 14 века, то есть вот вполне себе ордынского времени, да, то есть, и вот, ну, это, может быть, такие подробности, которые не всем туристам, да, но со специалистами, кстати, с экскурсоводами тоже интересны такие вещи, мы проговаривали, это не попытка натянуть себе историю, да, там, то есть какую-нибудь... Не будем говорить, у нас бывает такое, то есть дату какую-нибудь, да, что потом торжественно праздновать, ну, юбилей там какой-то.
Да вообще, я помню такой анекдот, кто-то рассказывал, что преподаватель спрашивает у студента: вам могу вам задать много вопросов на экзамене, простых или один сложный? Вот выберите, где вы, какой вариант вы хотите, значит, задавать. Говорит, давайте один сложный. Там, где первый человек появился в мире? Человек говорит, ну, в Самарской области. Причем, если этот анекдот рассказывается там в любой Воронежской, он в Воронежской области, там, в Иркутской, вот, конечно, тогда преподаватель спрашивает, а почему в Самарской? А это уже второй вопрос.
Да.
Поэтому вы мне один обещали задать. Поэтому, конечно, у каждого региона есть вот желание, да, что мы вообще-то были первыми.
Нет, мы первыми далеко не были. Вот в то время, когда мы были частью Орды, вполне себе, да, то есть у нас раскопок вот времен как раз Золотоордынского периода очень много, тем более, что путь такой, то есть он был проходной, у нас в стоянке, да, то есть у нас даже в черте города, около Волги, там раскопано, значит, 14 века, явно такой серьезный перевалочный пункт, да, где караваны, вот, и все остальное. Нет, конечно, у нас, мы понимаем, что это в основном население либо тюркское, либо финно-угорское, это мордва, то есть тоже раскопано очень много могильников, вот, и, а вот потом начинается христианизация, начинается она все-таки постепенно, и мы здесь обычно говорим, что, да, самые первые какие-то вот артефакты, они есть, но это о системе еще не говорит, а вот начиная с 16 века и особенно с 17-го, начинается очень сильное и быстрое освоение. И вот уже здесь можно говорить о том, как это происходило. В частности, Самара и Самарское Поволжье — это на первых этапах, как раз в 17 веке, это такая очень типичная история с монастырской колонизацией. То есть у нас главным ресурсом все-таки тогда считалась не земля, хотя у нас тоже есть плодородные вполне участки, а вода. То есть, и начиная с рубежа 16-17 века, есть грамоты о том, что вот такому-то монастырю, как правило, это московские монастыри. То есть у нас такая принцесса Чудов монастырь, Новоспасский монастырь. Вот Новоспасский монастырь владел больше всего, по-моему, угодьями в будущей Самарской губернии. Это, и, кстати, одно время в 17 веке Самарский Преображенский монастырь, который был основан почти вместе с крепостью, он такие огромные владения имел, потому что у него был статус, он подчинялся лично патриарху, он был патриаршем, частью патриаршей системы землевладений тогда и водовладения. Вот. Ну, и вот постепенно, конечно, на эти земли монастыри переселяют работников, переселяют там, значит, сотрудников и кого-то из братьев, кто за этим наблюдает. То есть это не просто рыбу ловят, тут нужно ее перерабатывать и отправлять вазами, соответственно, там, в Москву или куда-то еще, в те метрополии этих монастырей, да, центры. И для многих монастырей крупных Самарские угодья были одним из основных источников дохода, потому что это очень богатые рыбой, да, то есть это первое, и второе солеварня, у нас соляной промысел очень-очень такой важный, и в основном тоже Новоспасский монастырь, да, владел очень большими территориями, то есть, и, скажем так, факториями, да, вот по там, соляными заводами, вот, то есть это такой первый период заселения, а мы еще рассказываем, конечно, что наверное, важно, это уже при выходе из города Самара, скорее, за область, у нас есть вот город Тольятти, сейчас он известен только одним, наверное, вот так вот широко.
Православным Поволжским институтом?
Да, конечно.
Там просто потрясающе, не могу не сказать, это институт, школа, учатся дети там.
А там преемственность, там гимназия, потом, значит, колледж средний специальный и институт. Они выставили, это то, чем мы действительно гордимся в области, непрерывная модель, тольяттинская непрерывная модель духовного образования. Да,
и это разрушает, знаете, все стереотипы о православных школах, как и таких, каких-то таких на отшибе расположенных, каких-то вот небольших, таких с миру по нитке собранных, значит, учебных заведений. Это шикарнейшее, красивейшее место, с умом сделанное. Я просто там был, вот когда был у вас в гостях в Самарской области, ходишь по коридорам, там висят картины из русской классики, это все как-то звучит, музыка классическая.
Ну, это вот здание уже института, да. Несколько корпусов.
И просто попадаешь в какое-то место, где царит высокая культура. И духовная, и гуманитарная.
Это всё вот...
И вот это выстроено просто...
Благодаря руководству.
Руками церкви, руками верующих, да, неравнодушных людей. И это, конечно, потрясающий пример.
Да. Ну, а в историческом плане, тут Тольятти же советский город, он был больше известен АвтоВАЗом, конечно.
Да, понятно.
Кстати, АвтоВАЗ, тоже помогал, потому что это главный, это градообразующий. Ну, сейчас, понятно, объемы не те, но все равно... Тольятти с АвтоВАЗом связано, по-моему, совершенно неразрывно. И АвтоВАЗ, я так понимаю, на всех этапах вот этого создания, кстати, и этого чуда такого, да, непрерывной модели образования, тоже, я думаю, что без них бы, ну, то есть, там много разных было спонсоров, я так понимаю. То есть, видно, собиралось со всех неравнодушных, ну, и этот, значит, автогигант наш там поучаствовал. Но все-таки Тольятти, это город действительно построенный после затопления старого города, Ставрополя. То есть...
Ставрополь на Волге,
да,
был.
Ставрополь на Волге, да. Но определенно преемственность там есть, потому что, ну, есть буквально несколько зданий, которые, да, сохранились. Вот, в частности, там есть монастырь мужской, и он прямо на берегу. Вот куда вода дошла, вот у них, значит, часть корпусов — это старые корпуса, это бывшая больница. Такая вот еще дореволюционная больница. А так, в основном, конечно, это новострой. Но вот, когда мы говорим о такой преемственности, да, то есть, и говорим, что очень рано, несмотря на такую молодость еще, вот, воцерковление самой этой земли, то есть, собственно, там, до 16 века серьезного присутствия христианства и православной церкви особо не было. Но уже в 18 веке, в начале 18 века у нас для нас очень, если говорить о таких, ну, важных региональных аспектах, это наша история с крещением калмыков. То есть Ставрополь был основан как специальный город для крещенных калмыков.
Давайте об этом после маленькой паузы продолжим. Это очень вообще интересная тема и рассказ интересный. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».